Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами Гик-зона, а значит, с вами Оксана Куропаткина, Анатолий Чепенко и наш великолепный гость Фирус Усманов. Я бы сказал, наверное, блогер, обзорщик и коллега бэд-комедиан. Наверное, так можно представить. Вот. Оксана, ваш панч.
Вперед! Рада поприветствовать Толю, которого мы давно здесь не видели. Вот, я рада, что мы собрались, ну, почти мужской компании, я одна девушка, которой будем обсуждать такой пацанский фильм. Мы всегда на Гик-зоне обсуждаем что-то новое, классное, может быть, не такое новое, но ознаменовавшее себя. И сегодня мы собрались для того, чтобы в такой почти мужской компании обсудить «Отряд самоубийц 2», долгожданный сиквел, который вышел после 5 лет от которые его отделяют от первой части. И сразу могу сказать, что и кинокритики, и зрители приняли этот фильм гораздо более благожелательно, чем первую часть.
В том числе и я.
В том числе и я. Вот. Но об этом еще мы обязательно поговорим. Еще мнение
все 50 минут.
Сейчас хотела сказать, что хорошие рейтинги у этого фильма, реально хорошие, кинокритики хвалят и говорят, что это тот «Отряд самоубийц», который и должен был быть с самого начала, что наконец-то Ганн взялся за ум и снял нормальное кино. Вот. И это тот случай, когда сиквел реально лучше своего предшественника, чаще бывает наоборот. Бывает, что классная первая часть, а потом дальше пошли так-сяк. Здесь «Отряд самоубийц» становится все лучше и лучше, по мнению кинокритиков, во всяком случае, точно. Но прежде чем мы двинемся дальше, традиционный вопрос, с которого мы обычно начинаем. Как мы вообще познакомились с франшизой «Отряд самоубийц» и знакомы ли мы были до этого и насколько плотно мы знакомы с вселенной DC? Вопрос сначала нашему гостю. Фирус, мячик летит тебе.
Летит
тебе.
Ловлю этот мячик.
I catch it,
да. Да, я был знаком с DC до этого. В 2013 году был момент, когда я вообще не знал, чем себя занять, и тогда слышал краем уха про «Человек из стали». Я вообще не знал, что это Супермен. Просто пошел там, потому что я любил там фильмы про роботов, про стали, все такое. Смотрю там плакат такой «Супермен», думаю, ого. Вот, пошел, это был просто нереальный опыт, он мне так понравился, тем более с Marvel я тоже был знаком, но это как-то отделялось более человечностью, более такой мрачностью, поэтому это мне более, ну, по душе пришлось, нежели Marvel, потому что Marvel – это такой более развлекательный тон, развлекательные фильмы, вот. И, ну, хотя в начале тоже «Железный человек» был таким крепким мрачным фильмом. Вот, и с DC с тех пор я как бы связался, можно сказать, с Заком Снайдером. Ну, с Заком Снайдером я уже был знаком по его этом 300 спартанцев, по его другим проектам. Вот, и меня как-то воодушевило то, что Зак Снайдер, такой вот режиссер культовый, взял направление DC под свое крыло и начал делать свою киновселенную, не похожую на Marvel. Вот, с тех пор я так был воодушевлен, особенно в Комик-Коне 2015, когда они заявили, что будет «Бэтмен против Супермена», а потом еще и «Отряд самоубийц», трейлер выступил. Блин, это просто было что-то с чем-то. Я помню, я реакции трейлеров даже смотрел, и все там неделями, месяцами крутили этот трейлер и не могли восхититься этим трейлером, потому что это было, ну, на самом деле великое мастерство маркетинга тогда от DC. И тогда оверхайп был. Просто все хотели этот фильм посмотреть. Я помню, какая очередь была в Москве на этот фильм. И я помню, что мы, будучи, наверное, даже не последними, где-то в середине очереди, все равно смогли на следующий сеанс только попасть и только в краюшке где-то попасть. Вот только так мы смогли попасть на «Отряд самоубийц». И вот с тех пор я начал следить за DC и за «Отрядом самоубийц».
Толя, мячик летит тебе.
Да, я тоже его ловлю. И маленькая работа над ошибкой. Ты сказала, что Джеймс Ганн взялся за голову и снял второй фильм хороший. Но дело в том, что первый снимал не он, это был Дэвид Эйр. И его идея оригинальная в плане именно фильма была снять. И тот подхватил. И мне кажется, я не знаю, насколько актуально его называть второй частью. Она называется «Миссия на вылет», потому что в начале фильма, когда тебе показывают, типа, это... Вы называетесь «Отряд самоубийц», говорят кому-то, я уж не помню кому. И говорит, нет, это отстойное название, мы так не называем себя. Мы называем «Отряд X». Да, и этим они хотят показать, что мы типа «нет-нет-нет». Наша морковка от вашего перчика как бы отпочковались. Мы вроде бы те же, но Джокера нет. Боли о Джокере нет и как бы прочее-прочее. Я познакомился... А теперь по факту. Познакомился с «Отрядом самоубийц», наверное, через фильм, потому что хоть и читал комиксы, преимущественно читал все-таки либо про Бэтмена, либо марвеловские какие-то комиксы, там «Росомаха» и прочее-прочее. Вот. И посмотрев трейлер, да, я тоже такой «Ого, ого, ого». И все равно же, это помимо Харли Квинн и Джокера, которого просто урезали до невозможности в оригинальной картине, скажем, Warner Cut, скажем так. Сейчас идет речь о том, чтобы сделать как раз, как был Снайдер Кат. У Warner'ов это очень хорошо зашло, когда ты выпускаешь тот же фильм и еще раз заработать. Насколько я понимаю, кто же снял Blade Runner, Alien, Чужой, напомни, Фирус. Короче, очень известный режиссер, Ридли Скотт, не получил второй гонорар за то, что сделал какой-то директор кат своего Blade Runner. Когда он говорил, вы не так все поняли, надо было вот так. Как бы он просто сделал, ему дали возможность так сделать. Вот. А тут как бы речь идет об этом всем. Вот. Комиксы я эти не читал, и персонажи, ну, несмотря на Харли Квинн там, и Джокера, все остальные, скажем, это даже не третий эшелон. Это взяли каких-то... Ну, актеры, понятно, актеры классные, интересные и прочее-прочее. И если говорить про «Ведьму», это вообще такая... Мой личный фаворит в первой части была. И взял и забыл ее, этот... «Проклятая ведьма». А вот...
Чаровница.
Что-что?
Чародейка.
Да-да-да, она прям крутая. Может быть, ее роль там не самая крутая. Вот. Но сама актриса мне очень нравится. Вот. И познакомился я через фильм... Хотя комиксы вроде первичные, но мне кажется, никто у нас тут в основной массе на просторах СНГ не читал комиксы про «Отряд самоубийц». Ну, в смысле, еще про отдельности где-то, возможно, где-то в мультиках они всплывали. Но так вот спроси, а кто такой Бладшот до фильма «Отряд самоубийц»? Тебе неуверенно скажут, это из DC или нет? Или Dark Horse? Или кто? И вот, мне кажется, вот с большинством персонажей, особенно со второй части, вот, да, примерно так же будет. Поэтому познакомился через фильм. Неизгладимое впечатление оставила Марго Робби. И ты такой, так это же та, которая с Ди Каприо была в фильме. Блин, «Волк из Уолл-стрит». Так она крутая. И потом каждый раз она показывает, насколько она может быть круче. Мне кажется, вот в последнем фильме «Миссия на вылет», и далеко не последнем, как она сказала вот, в интервью, она все больше и больше раскрывается. Вот, как-то так, как все через фильмы, ничего оригинального я не сказал.
Я познакомилась с вселенной DC раньше, чем с Marvel, и это был тот случай, редкий истории нашей передачи, когда с какой-то вселенной я знакомлюсь не по долгу службы. Меня на фильмы про Бэтмена подсадила моя подруга, которая большой этого дела фанат. Я начала смотреть, так вот кривясь, и думаю, как я это досмотрю.
Так.
А потом
это какой был фильм?
Я говорю, где продолжение истории? Я понимаю, что меня это захватило. Я тогда познакомилась с Бэтменом и с Джокером. Джокером очень прониклась.
Все-таки понял.
Но я думаю, что здесь я не оригинальна. Вот, но тогда, к своему стыду, я еще не знала, что это вселенная DC, вот, я просто знала, что вот есть такой супергерой Бэтмена, есть такой супергерой Джокер. Я начала в этом разбираться хоть более-менее 3 года назад, когда мы только начинали нашу передачу и начали ее с марвеловского фильма про Человека-муравья. Здесь мне пришлось познакомиться более плотно с вселенной Марвел, и тогда я узнала, что вот есть вселенная Марвел, есть вселенная DC. Вот такое у меня постепенное просвещение происходило. Вот. Про Джокера более подробно я узнала, когда мы делали эфир про Джокера. С Харли Квинн я познакомилась, хотя не я делала эфир, когда мы делали эфир про Харли Квинн. Вот. И с «Отрядом самоубийц» вот здесь уже более частная история, более банальная, что я посмотрела первую часть перед эфиром. Вот, и ждала очень вторую часть, ждала, когда она выйдет, потому что в целом фильм мне показался интересным. Ну как, с точки зрения киношной я разделяю мнение критиков, то есть это, ну, так себе, как мне кажется. Прекрасный Уилл Смит, но он, мне кажется, везде прекрасный. Вот, прекрасная актриса, которая сыграла Аманду Уовер. Ну, там, в принципе, образ и персонаж очень крутой и классный, как мне кажется. Вот.
Так, напомни, кто это?
А?
Напомни, кто это?
Это тетка, правительственный чиновник.
Виола Дэвис.
Она серьезная, серьезная тетка. Ее, мне кажется, трудно забыть.
Какую клюшкой по голове не бьют в фильмах?
Спойлер, спойлер, спойлер. Вот. И я очень впечатлилась, как и Толя, Марго Робби. Потому что вот это тот случай, когда я на нее смотрю, и я забываю, что это фильм. Вот для меня это показатель актерского мастерства. Я обычно смотрю так несколько отстраненно, всегда помню, что передо мной показывают театр. Вот, что этого всего не происходит на самом деле. Вот, и никакие спецэффекты меня убедить не могут в том, что это какое-то фантастическое пространство. Но вот Марго Робби, но не только она, но раз уж о ней зашла речь, вот реально меня убедила в том, что все происходит по-настоящему. И я понимаю, что я откладываю свою работу, я смотрю, и меня реально захватывает. Действительно классно, хороший образ, хорошо сделано. Мне кажется, что Марго Робби даже, может быть, в чем-то круче и интереснее своего персонажа. Вот. Но мое зрительское удовольствие получено, и за это, конечно, большой плюсик. Вот. Душу мне это согрело. Собственно, с этого перейдем к нашему первому вопросу, как у нас в анонсе обозначен. Почему, как вам кажется, сиквел вышел круче, по мнению очень многих, чем первая часть? Чем он так зацепил? Могу сказать в качестве маленького личного спойлера, что я посмотрела и уже успела несколько моментов пересмотреть, так мне понравилось.
Я думаю, что в сиквеле лучше сделаны, лучше освещены именно проблемы первой части. То есть в первой части была музыка подобрана, вот тяп-ляп на самом деле. Она хоть и была такая популярная музыка, радиохиты там исполнялись, но... Например, там Eminem просто так поставили, там других исполнителей просто так поставили, чтобы просто был какой-то кач, какой-то драйв, и чем-то запомнился фильм на самом деле. Здесь же Ган сам подбирал музыку. Ган вообще известен хорошей подборкой музыки в своих «Стражах Галактики».
И я перебью, так... я сидел, шазамил на фильме, и добавлял себе, потом думаю, да что же я делаю? Я могу просто зайти куда-нибудь и скачать этот релиз.
Да,
но
да,
вот
да.
Эта песня такая крутая, что я прямо сейчас зашазамлю ее.
Блин, я вот зашазамил первым делом конечную песню, где они вот как раз-таки уже в конце делают вот это с крысами. Вот эту песню.
Жаль, мы не можем поставить песню, нас забанят. Как бы с удовольствием все бы ставили, все бы усеяно было этими саундтреками.
Ну, Ган, он чувствует, он как раз-таки... В одной сцене, вот в Rain есть исполнение, вот, он не мог никак подобрать песню, не мог даже с большого архива Warner Brothers подобрать какие-то песни, там около 1500, как кажется, он говорил, вот, он прослушал, не мог, но его композитор как раз-таки с нуля сделал какую-то такую песню, вот, что прям вот в точку попало, и он очень гордился этой песней, вот этой Rain. Вот. И он как раз-таки чувствует момент и чувствует музыку к этому моменту. Вот это хорошо проделано. Потом сторителлинг был такой, что в первой части вы половину персонажей не раскрываете, половину персонажей не чувствуете просто. Вот там, кто такой Бумеранг? Он пару раз там какие-то шутки пошутил, и все. Зачем он там пони несет, вот это все непонятно. Просто пустой персонаж такой, прикольный. Потом, кто такой Диабло? Ну, Диабло более-менее раскрыт благодаря флешбекам с прошлого. Вот. И потому что ты чувствуешь персонажа, чувствуешь его боль. Да, но все равно как будто это сделано тоже как бы неполноценно. А здесь вот, несмотря на то, что огромное количество людей присутствует изначально, половина сделана как для эффекта шока, а половина как раз-таки полностью раскрыта.
Не затеяли вы спойлер, половина. А половина...
Да-да-да, ну это можно понять по трейлеру.
Мы постоянно здесь спойлерим, так что без этого не обойтись.
Пятый день уже пошел, так что я думаю, да. Вот, и половина этих персонажей, они хорошо раскрыты полностью, и они... их взаимосвязь с другими также хорошо раскрыта. Потому что в первой части взаимосвязь была просто Харли подошла к кому-то, поговорила, ушла. Подошла к кому-то, поговорила, ушла. Это сделано как бы не нативно, а так искусственно более. Вот. А здесь именно каждое взаимодействие логичное, и нативное, естественное и переходит от одного к другому правильно по сюжетной линии. Вот. В первой части много пафоса было. В первой части много было цитатных диалогов каких-то, которые там...
Они болели классической, DC-шной вот этой болезнью.
Да.
Пафос и раскрытие всех за сжатое количество времени. Зачем? Да. Зачем? Да, уделите. Да. Ну, настолько ты не веришь в свое детище в одном фильме.
Ган молодец то, что он раскрыл персонажей путем взаимодействия. Вот. То есть он одним кадром раскрывает сразу двух персонажей, например. Вот. Например, когда вот Крысолов рассказывает что-то Идрису Эльбе, они вместе делятся своими историями.
Спортшот, вот. Да?
Бладспорт.
Бладспорт, вот, точно.
Да. Вот, спортшот, новый персонаж.
Ну, вот. это просто, по сути, клон Бладшота.
Вот, и тем самым лучше раскрывает. Все проблемы первой части были как раз-таки сделаны лучше, то есть решены во второй части. Вот поэтому эта часть, она более такая, более хорошо принимается критиками. И не только критиками, но и зрителями. Я помню, после первой части мы вышли с другом, просто ошарашены, потому что завышенные ожидания были, а это на самом деле фильм, да.
И реклама-то какая была?
Да, маркетинг был просто потрясающий. Вот. И мы просто пошли там в Макдональдс, там сидели просто полчаса и не могли там ничего о фильме сказать. Потом я все-таки решился сказать, типа, как тебе фильм? И он такой, говно. Вот. А здесь и ожидания были такие, но не завышенные, а просто там типа средние. Вот. Но из-за того, что средние ожидания, они путем такого хорошего фильма, они сыграли на руку, и поэтому так сильно зашло, можно сказать. Нам. Толя? Поэтому я думаю...
Да-да.
Толя, ты?
Мячик?
Я даже вопрос забыл за обсуждением. В смысле, что конкретно? Повтори. Я с удовольствием.
Ну, почему вторая часть зашла больше, чем первая?
Ну, действительно, я соглашусь с Фирузом, убрали пафос лишний, где не нужно было. А там, где нужно было, просто проткнули иголочкой, и надули и тут же сдули. Вот. Есть история рассказанная, и она интересная. Она все еще воспринимается как трешак, так же, как «Стражи Галактики». Ты смотришь и такой, трешак же, классно. И вот тем отличается, кстати, Джеймс Ганн. Вот я смотрел интервью с ним, он давал на конференции и прочее, пресс-конференции. Он говорит, когда Marvel заходила в тупик, им нужно было что-то сделать, и такие, давайте, что-то вот надо в космосе, в смысле, вообще куда-то в другую сторону убрать. И Джеймс Ганн, давай так и так, придумай что-нибудь. И он говорит, я думал, кого-кого, взял, говорит, по факту, кто знал Звездного Лорда до того, как вышли фильмы о Звездном Лорде? Так, по-хорошему, не гики, вот те, которые действительно знают, у них томография из этих комиксов. Да никто не знал. А сейчас они воспринимаются, и Гамора, и Енот, и все. Так они же вроде бы и были с нами почти как Спайдермен все время. Несмотря ни на что. И тут тоже он берет какие-то вот трешак, помимо основных персонажей. Да по-хорошему основного персонажа Харли Квинн. Она единственная там такая, и узнаваемая, скажем так, у нее бэкграунд большой, а все остальные, то зачем? И самое интересное, что в Marvel, хоть в DC, в любых комиксах, но особенно в этих таких больших франшизах, можно найти 100 столько просто великолепных, великолепных персонажей, которых можно расстрелять на первой секунде. И у тебя они не закончатся, даже если ты каждую секунду их будешь расстреливать. Их столько есть. И поэтому, мне кажется, вот свобода. Когда у него спросили, а чем отличаются съемки у Marvel и у DC, он говорит, да больше, говорит, ну, совпадает, чем отличаются. Но там, говорит, больше, говорит, правок было. И эти правки нужно было учитывать. А здесь приходят правки, и ты такой, ну, тут я согласен, я исправлю. А тут нет, я не согласен, так и останется. И все, вот оно, видение режиссера, он делает, он любит эту франшизу, он тоже читал, он воспитывался на этом всем. И круто, круто. Просто честно дали рассказать, дали честный рейтинг, потому что, ну, самоубийцы. Самоубийцы идут убивать. Рейтинг PG-13. Нет, нет, конечно же, нет. PG-13 не может быть. Это раз, два. И, кстати, вот какие-то, знаешь, совпали пазлы. В первой части, давайте ее так и будем называть, потому что никто не помнит, как ее, помимо «Отряд самоубийц», что там дальше было, никто и не помнит, как она называется.
А там дальше ничего
не было. Как миссия называется. Вот, в первой части они шли выполнять миссию, которая по плечу и, скажем, по чину, ну, равна Бэтмену, Супермену и прочим персонажам. Они такие какие-то из тюрьмы их вызвали, чтобы сделать черную работу. Непонятно. А тут взяли из тюрьмы этих уркаганов и пустили вон туда, на эти острова, чтобы там с ними, как бы, самое, поступили так, как поступили. И ты такой, ну, вот это самоубийцы. И, ну, невозможно скрыть, что часть из них умирает. И он сам говорит в самом начале, ну, в смысле, когда он говорил, помрут многие. И реально, померли многие. И ты такой, ну да, они сражались за свободу. Не за родину, как у нас было, а за свободу. Ну, не все из них дожили. И сколько ты, допустим, ожидаешь от конкретного персонажа, когда смотришь, а потом его просто хоп, косой, ты такой, а не он главный? Вот, поэтому вот не было завышенных ожиданий, и ты получаешь фильм, который получаешь. У меня, кстати, похожая ситуация была с этим, с... «Майор Гром». Я его ждал, потом что-то как-то уже выдохнул, и такой думаю, ну, ладно. И что-то как-то подрасслабился. И потом ты идешь такой, думаешь, фильм русский по комиксам, не разочаруйте. И вот, и они тебе не то, чтобы не разочаровывают, они просто берут и ставят на какой-то пьедестал свой. Вот русское комиксное кино, русскоязычное, скажем так. И ты такой, так, это здорово, без «Медведя» смогли. Без вот этих вот руки-пулеметы и прочее-прочее, и да, азиата с пальцами какими-то. Ну, в смысле, все понятно, но зачем, до конца не ясно. Вот. А тут понятно, все сделано. И вот тут ты такой идешь и думаешь... Я, кстати, вот прям пошел, вот сейчас восходил на фильм, пришел домой, выпил воды, включил и говорю. Поэтому, ну, в смысле, переживания во мне свежи. Вот. И круто, круто. Так что понравилось.
Кстати, раз уж ты об этом заговорил, и Фируз до эфира предлагал это дело обсудить в качестве такой небольшой вставочки. Действительно, рейтинг, очевидно, нужно поднимать по сравнению с первой частью, но, как справедливо до эфира заметил Фируз, обычно супергеройское кино рассчитано на молодую аудиторию. Ну, то есть понятно, что оно рассчитано много на кого, но очень много фильмов смотрят подростки, несовершеннолетние.
Нужно смотреть статистику посещения в Америке. Самый главный бог здесь собирается. Фильмы о комиксах. И не только. И ты понимаешь, откуда вот эту пресловутую PG-13? Потому что, ну, они несут деньги. Пускай не свои.
Это просто они делают семейный фильм, то есть родители берут всю семью и идут. Вот, когда PG-13, а когда PG-R, ну да, они одни идут. Поэтому оттуда и деньги.
Нет, это понятно. Поэтому и вопрос. Вот во второй части насилие, насилие достаточно натуралистичного, примерно столько же, сколько в «Пацанах». Вот. Но «Пацаны» — это пародия на супергероев. И изначально аудитория должна быть постарше у «Пацанов», насколько я понимаю. А здесь это классическая такая DC-шная линейка и столько натурализму. Фирус, вот как думаешь, почему? Почему они на это пошли? Не проиграют ли они по деньгам, если будет рейтинг более высокий?
Я думаю, потому что они решили... Вот когда было прошлое руководство, они более были такие... направленные на деньги, вот именно. Поэтому они старались сделать PG-13, чтобы больше охвата было. Вот. А когда пришло новое руководство, они, вот прошлое руководство, оно все время ставило рамки, чтобы, ну, все время вмешивалось в работу режиссеров. Это испортило им репутацию, во-первых, испортило им репутацию не только среди зрителей, но и среди режиссеров самих. А Warner Brothers всегда были домом, как они говорили, домом режиссера. То есть там, где режиссеры могут раскрыться. Новое руководство пришло и дало больше свободы. И так оказалось, что вот тот Филлипс, когда пришел Уолтер Хамада, тот Филлипс пришел и говорит: «Хочу такой фильм». Окей, ему сделали, но он сделал Джокера с рейтингом R. Потом Марго Робби говорит: «Хочу фильм там «Хищные птицы». Окей, нашли режиссера. Режиссер сказал: «Рейтинг R, потому что то, что я хочу, невозможно сделать в PG-13». Окей, согласились. То же самое Джеймс Ганн. «Хочу это, рейтинг R». Получается, что, во-первых, они отличаются от Marvel таким образом, потому что Marvel в основном PG-13. Во-вторых, они дают режиссерам полную свободу, а полная свобода – это значит, можешь сделать все, что угодно в рамках PG-R 18+. И, в-третьих, они этим как бы показывают, что кинокомиксы могут быть не только для детей там, или для подростков, могут быть и для более взрослой аудитории. И для взрослой аудитории они делают такие фильмы, которые сами взрослые будут заинтересованы. То есть не только дети будут собирать там какие-то игрушки и все такое, потому что игрушки
это
тоже...
Они в любом случае будут покупать игрушки.
Да, да, да. Но и взрослые, вот если «Лигу справедливости» Зака Снайдера, опять-таки, рейтинг R, вот посмотреть и посмотреть, какие игрушки там выходят по ним, и их расхватывают, потому что взрослым понравился этот фильм, и взрослые уже хотят эти игрушки, потому что им понравился фильм.
Потому что взрослые просили Снайдер Кат.
Да.
По факту.
Да, да. Вот поэтому, я думаю, вот эти три основных тезиса, которые сделало для них это решение, для студии.
Ну, а я тогда продолжу тему по поводу того, почему второй фильм был принят лучше, чем первый. Я действительно согласна и с тем, что персонажи раскрыты лучше, значительно лучше, и логики в истории больше, ну, как мне кажется. И сама идея фильма, что берут вот этих самых уркаганов, которых не жалко, вот, и делают из них отряд, какую-то новую общность, на самом деле идея-то очень крутая, она классная. Мне вот, например, я когда прочитала описание, мне сразу зашло, я думаю: о, классно, вот это значительно лучше, интереснее, чем про супергероев. Но от первой части я испытала, как и мы очень многие, некоторые разочарования, а вторую часть посмотрела просто на одном дыхании и думала: о, родное постсоветское детство, когда ты читал книжки про то, как всякие, значит, нехорошие люди типа Урфина Джюса берут сначала злодействуют, а потом такие, ну, можно сказать, перевоспитываются и приносят пользу обществу. Вот. Mm-hmm. Сразу такая детская ностальгия, ты чувствуешь, смотришь, и тебе приятно. Но я бы еще вот что добавила, про что мы еще не сказали. Во второй части больше политики, и политики, ну, достаточно интересные.
Когда сомнительные начала... для курса американских
вот,
партий.
Вот, про это и хотела сказать. Когда я начала вот про это, про то, что вот на этот несчастный остров, значит, великое, значит, благодетельное американское правительство, возмущенное тамошними непорядками, решает отправить этот отряд самоубийц, чтобы они Йотунхейм уничтожили. Кстати, справочка. Йотунхейм – это в скандинавской мифологии обиталище йотунов, великанов. Ну, то есть такой вот хтонической, хаотической силы. Там проводят всякие, значит, страшные, ужасные эксперименты. Вот.
Фашисты, кстати, считай.
При этом сказано, что к власти пришла недружественная США компания, поэтому мы это все дело отправляем в расход. Вот, я когда начала это смотреть, думала: ну опять, продвижение демократии по всему миру, боже ж мой, это скучно. Вот, вот при том, что сочувствуешь персонажам, хочется, чтобы у них все получилось, но я прям очень заценила момент, когда оказывается, что, ну, то ли уже все проспойлерил, поэтому сгорел сарай, гори и хата. Вот, а когда обнаруживается, что на самом деле Йотунхейм – это американский проект, и самое страшилище-то главное – нашли американские астронавты. И вообще говоря, вся суть-то в том, чтобы просто замести следы, вот, ты думаешь: ну ничего себе. Я уже там не удержалась, после этого написала у себя, что это тот момент, когда кассовый фильм о суперзлодеях в своем неистовом изобличении злодеяний правительства Соединенных Штатов превзошел все наши отечественные патриотические СМИ. Они по сравнению вот с этим, по-моему, просто какой-то детский лепет. Причем такой пафос. И как этот полковник Рик Флаг, возмущенный, значит, тем, что его так обманули, что я пошел служить стране, а не вот это вот все. Вот. Вот это классно. И классно показан вот в связи с вот этой политикой, да, с политическим обрамлением сюжета, классно, мне кажется, показан выбор лично там каждого человека, на чьей он будет стороне. Намеренно, мне кажется, дан такой вот последний рубеж человечности, связанный с детьми. И вообще это обыгрывается с самого начала фильма, что лидер вот этих суперзлодеев пришел сражаться на стороне США, потому что он боится за дочь. Вот там, где дети, это вот последний рубеж. Вот ты можешь быть кровавым злодеем, можешь мочить вообще всех подряд, но детей не трожь. И вот, вот это вот последний...
Помнится, мне еще один персонаж был похожей мотивацией.
Это просто вот первый, кого я вспомнила. Харли Квинн убивает диктатора, потому что речь пошла про детей, хотя Харли Квинн, мама дорогая, но явно не благочестивая девочка, так мягко говоря. Вот совсем. Но и для нее это перебор. Вот для всех этих серийных убийц и злодеев убийство детей – это перебор. И после этого им плевать, что их там могут уничтожить, они поворачиваются и идут спасать этот город. И интересно, что и на той стороне, собственно, непоколебимая Аманда получает клюшкой, назовем это клюшкой, по башке от своих сотрудников, потому что и для сотрудников это вот перебор. И сразу мне вот в этой связи, кстати, вспоминается, ее звали Никита, может быть, смотрели такой шпионский сериал канадский 90-х годов.
Да-да,
слышал. Про работу спецслужб, что там вот такой нравственный выбор, он чуть ли не в каждой серии. И вот это, мне кажется, классно, что американцы не стесняются снимать кассовое кино, где летят тапки в сторону собственного правительства, но при этом фильм остается американским. Я очень заценила, что в конце в репортаже сказано: «Ура! В нашей стране впервые за 19 лет будут проведены демократические выборы». Я думаю, так, американская демократия, привет тебе.
Кстати, по поводу женщины и ее свержения клюшкой. Напомните имя еще раз.
Аманда.
Аманда постоянно влетает. Когда я вижу чернокожую женщину, которая такая властная, и она по факту тут злая, злодейка вместе с этим отрядом, но есть молодая черная женщина, которая бьет ее по голове, и она возглавляет отряд молодых людей, молодой крови, и вот мы, Black Matters, и вот это вот все. И она, короче, мне напомнила Аманда. Персонаж был такой, помните фильм «Джанго»? И там был Сэмюэл Джексон, играл Стивена, вот такой...
Да.
С бакенбардами говорил: «Ты мой нигер, и я его нигер, и все мы его», типа, ну, в смысле, он был вот этой вот прослойкой между, грубо говоря, барином Обаме. И рабом, но он ненавидим и этим, потому что ты же их, а этим, потому что да ты же не наш, и вот, мне кажется, и она вот такой вот персонаж Аманды, которая Сэмюэл Джексон. Вот, а по поводу Идриса Эльбы очень интересная, который... И не мудрено, что я забыл, Bloodsport, да?
Да.
А не Bloodshot. Вообще Blood и прочих, и Bloodsport...
Bloodshot там... – это уже другой персонаж.
Не-не-не, я к тому, что этих персонажей, насколько я помню, в банде там было много подобных, много легко, ну, стреляющих, попадающих и прочее-прочее, потому что у Bloodshot была некая, насколько помню, этот... В это сейчас не буду углубляться, в это не сильно разбираюсь. Но дело в том, что когда Уилл Смит сказал: «Я впишусь», а потом говорит: «Не срастается график», и ему говорят: «Джеймс Ганн, увы, окей». И зовут Идриса Эльбу, и уже сценарий был от начала и до конца полностью написан, в плане того, что главный персонаж, главный злодей, вот, он уже был, и говорит, цитирую: «Мы, говорит, выбирали, говорит, шоколадный каст DC». Потому что, говорит, нам нужно было найти чернокожего персонажа, интересного Ганну и мне, чтобы для раскрывания. И, говорит, мы взяли и вот нашли Bloodsport. по факту, если вдруг Уилл Смит не сказал, все, я выхожу из игры, он сказал, в этот раз я не смогу. И когда буду снимать следующий фильм, а мы уже знаем, что наметили с
Эйс... Кто-то готовится.
Да-да-да, точно готовится сериал про...
Миротворца.
Миротворца, да. И из слов Ганна мы знаем, он говорит, когда у него спросили, какой персонаж еще интересен вам, помимо того, кстати, по поводу Миротворца, он уже снят, его покажут, в смысле, да. Уже не то, что в постпродакшене, он уже снят и лежит, потому что он должен выйти после этого фильма, чтобы завязать, чтобы оно пошло. И он выйдет на HBO, насколько понимаю, в следующем году.
В начале следующего года.
Да. Так вот он сказал, что Ласка наиболее интересный мне персонаж. И когда мы видим, что кого показали нам в сценах после титров, показали Миротворца, в котором, собственно, вот этого Самуэль Джексон в юбке и будет продюсировать. И он дальше будет выполнять ее делишки. А он за свободу, скажем так, он, ну, короче, он чуть-чуть перегибает палку, явно. Вот. И Ласка, думаешь, погоди. Что вы снимете про Ласку? Если там сериал, а если еще и сериал про Ласку, ну это, короче, дичь. Просто дичь. Это веселые эксперименты Warner Brothers.
Ну, кстати, раз мы заговорили про персонажей, времени у нас так не очень много, но еще пока есть. Один из вопросов нашего анонса как раз про то, насколько и как во второй части были раскрыты DC-шные персонажи, как Толя сказал, даже не третьего порядка, я выдохнула, потому что сильно переживала за свое невежество, что я никого из них, кроме Харли Квинн, не знаю. Оказывается, не я одна такая. Вот. А вот во второй команде этих самых самоубийц, отряда самоубийц, кто вам кажется самым раскрытым персонажем и каким образом, с вашей точки зрения, это сделано? Фирус, твои фавориты?
Я думаю, что более раскрыты те, которые больше болтали.
Они сами себя, собственно, не раскрывали.
Да, да, да. Больше разговаривали о себе. Но «Крысолов 2» более раскрыт, я так думаю, потому что мы увидели и ее прошлое, и ее мотивацию, и она говорила, как она попала туда. Потом сама по себе она такая очень милая, можно сказать, даже добрая персонаж. Вот. И она выглядит как цельный персонаж и со своей мотивацией, со своей историей и со своими способностями очень понятными. И вот когда они разговаривали как раз-таки с Идрис Эльбой, она сказала там, Идрис сказал там, я тебя спасу, а потом она сказала, нет, я тебя спасу. Так и произошло. Идрис спас ее от того, кого мы знаем, и она потом в конце спасла, можно сказать, весь город от Старо. И так и получилось. И получается, что она тут и взаимосвязь хорошую устроили с Идрис Эльбой, как дочка и отец. Потом она тут как и персонаж там такой очень, зайдете на форумы, говорю, на сообщество ВКонтакте, везде все говорят, там, «Крысолов 2», так, мой любимый персонаж, заодно и король акул. Потому что она до того милая, она до того близкая к человеку, там все время хочет спать и все такое.
Миллениал.
Миллениал, да. И она среди всех очень отличается вот этой вот.
Большой ленью и таким же большим сердцем.
Сердцем, да. Я думаю, вот она как раз-таки раскрыта очень хорошо по сравнению с другими.
Я думаю, тут вообще история такова. Во-первых, да, Сквирус, я согласен с тобой, что кто больше болтал про того, и тот и наболтал про себя. А во-вторых, вспомните, про кого показали, в истории кого показали еще персонажи, которые каким-то образом причастны к этой истории конкретного персонажа. По-моему, никого, кроме Идриса Эльбы с Бладспорт и его дочерью, и даже про жену рассказали, но показали конкретно дочь, и она... мелькала среди фильма. Также и батя. Сначала со шприцом, потом на этой башне и прочее. И как бы рассказывает. Кстати, Тайка Вайтити, между прочим, там сыграл и было его... не камео, его явление народу. Вот, и поэтому, ну, тут вот как раз два персонажа. Наверное, если бы третий раз делали упор на Харли Квинн, то как будто бы перетягивание одеяла стало бы не совсем очевидно. Первый раз понятно, потому что два главных персонажа Уилл Смит больше всего заплатили, надо вкладываться. И Марго Робби, потому что она женщина, и она интересный персонаж, и там по много чему еще, нужно ее раскручивать. А все остальные такие... Вот. И когда потом второй выходит, ну, в смысле, фильм про Марго Робби, ну, в смысле, точнее, про Харли Квинн, ну, там понятно, это же сольник. Такой завуалированный, но максимальный сольник, потому что все остальные могли умереть. У Джеймса Ганна они бы, наверное, умерли. «Хищные птицы» не смотрел, но осуждаю. В смысле, я вот смотрел перемотки, думаю, очень красиво снято, никогда смотреть не буду. Вот. Так же, как и первая женщина, этот, Wonder Woman. Смотришь, думаешь, так, ну, когда я усыпал на фильмах по комиксам, вот, собственно, вот эти фильмы. И ты думаешь, вина ли то, что это про женщин? Нет, просто да про любых можно снять фильмы, которые будут интересны. Эти фильмы просто неинтересны. И когда ты ставишь ставку на некий хайп, типа вот про это же модно шутить, про это можно шутить, про это нельзя и прочее, прочее. Когда ты идешь вот на поводу у этого, получается какая-то, ну, пресная жесть, потому что, ну, что это? А когда приходит Джеймс Ганн со своим свежим взглядом, свежим для, ну, конкретной франшизы, и делает некую встряску, и все такие, ах, да, вот это надо было, оказывается, всем. Никто до него и не знал, что как надо.
Ну что, так можно было, что ли?
Да-да-да, и... Кстати, маленький офф-топ. Я шел в кино и видел экран, и там рекламировался русский фильм «Бумеранг». И я такой...
Вовремя.
Насколько я понимаю, ну, в смысле, просто тоже «Бумеранг», я вижу, я знаю, что там персонаж «Бумеранг». И там стоит мужичок такой, он вроде бы даже в «Горько» снимался. Я такой, какой диссонанс. Я сейчас иду на «Отряд самоубийц», там «Бумеранг», и наш «Бумеранг». Она какая-то комедия. Вот. Вот такие вот дела.
Да-да-да, Толь, еще?
Я тут нашел описание где-то на просторах сети. Мне кажется, оно наилучшим образом, можно было бы даже взять за выглавление нашего эфира. Акула, крысы и прочие твари. Идеально описывает вообще все, что происходит на экране.
Ну, мне кажется, что прочие твари, оно относится к главному антагонисту фильма.
Да, к главным героям. Прочие твари, потому что то, как они туда пришли, то, как они поступили.
И твари как люди, и твари как твари.
Твари, ну, как, да, тварь, некоторые, да, твари...
Ну, самый главный антагонист...
Антропоморфные, конечно... они прям написаны. Акулы и крысы, а все остальные твари.
Ну, собственно, главный антагонист, как мне кажется, это правительство США, мне кажется, это очевидно.
Да.
То есть это тот случай, когда ты этим суперзлодеям сочувствуешь как реальным протагонистам, но они такие есть. И ты очень радуешься тому, что действительно злодеи как-то, ну, более органично смотрятся в роли спасителей мира. Если в первой части им эту роль действительно приписали, но, как Толя сказал, ну, свалили грязную работу, но ты смотришь на это и понимаешь, и что?
Нет, не хотя грязную работу, благородную работу для супергероев свалили на отрепье, на списанных, по сути, людей, обществом. Вот. Во второй части все правильно.
Да, под кстати, лицам
подлая замести, работа
досталась. Замести следы, надо замести следы, да. Но по факту во второй части суперзлодеи выглядят более благородно, что ли. Вот. И они достигают больших успехов, потому что для себя даже. Потому что в первой части в награду за спасение мира, что им предоставляется, им скашивают десяточку, при том, что у некоторых несколько
пожизненных.
Вот. А здесь, благодаря тому, что правильная информация попала в нужные руки, они торгуются с Амандой за то, чтобы их выпустили. То есть они по факту обретают свободу. Нельзя сказать, что они прям вот спасают мир. В прямом смысле, как в первой части, действительно там задача уровня Бэтмена или Супермена. Здесь их задача более локальна, но там есть прекрасный эпизод, когда Блэдспорт говорит Харли Квинн, что мы вообще-то спасли целый город. И ты в это вот, я не знаю, как вы, но я как зритель в это больше верю, чем спасение мира в первой части. Вот я в это верю, потому что я вижу, как это делалось, я верю в их мотивацию, я понимаю, что у них взыграли человеческие чувства. И интересно, как я уже сказала, что они взыграли у всех. и у людей, и у не совсем людей, типа тролля, акулы, вот, и даже у сотрудников Аманды, у всех, кроме нее самой, которая воплощает, собственно, правительство США. Я бы сказала, что мне кажется, это очень удачный антагонист, актриса хорошо сделала свою работу, мне кажется, что вот прям классно, при том, что персонаж мне неприятен, но... Поскольку я, в принципе, уважаю людей таких вот смелых и бескомпромиссных, очевидно, смелых, что-то во мне на Аманду откликается, но, возможно, потому что это хорошая актерская работа еще, которая очень хорошо оценяет как раз супергероя. Вот. А мне кажется, что вот этот персонаж, он раскрыт больше и лучше, чем в первой части. Но еще вот добавлю в оставшееся время, что присоединяюсь ко всем комплиментам в адрес «Крысолова 2», действительно, она хорошая девочка, и она прям очень откликается, и ты думаешь, ну давай, 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 наверняка же у тебя получится. И правильно, что получилось у нее и у ее крыс. Вот это прям вот супер. Справедливость восторжествовала. Но мне кажется, что в ней еще вот есть такая трогательная деталь, очень важная, что помимо того, что она ладит с крысами, как сказано, вот если крысы, как говорит ее отец, да, что если крысы самые презираемые, на что-то годны, то и мы на что-то пригодимся. Она ладит с крысами, но она первая, кто по-настоящему поладил с королем акулой. Угу. Вот, она ему предлагает дружбу, у короля акулы никогда не было друзей.
Которую он готов был променять в аквариуме, потому что ты поплатился.
Вот. И там трогательный момент, что она видит, что он спасен, и она бежит к нему обниматься. Mm-hmm. Вот. То есть мне кажется, что она приручила не только крыс, но и короля акулу. Да. И, кстати, как вам то, что Сильвестр Сталлоне озвучил этого персонажа? Мне кажется, ему это очень идет.
Этот Джеймс Ганн, он говорил, что приглашал актеров для озвучки. Он говорил, два актера полностью озвучили весь фильм, но все равно чего-то не хватало. И потом просто прозвонил, ну, он сделал телефонный звонок, то ли телефон, то ли Сталлоне ему позвонил, то ли он позвонил Сталлоне, и тогда вот в этом разговоре все было решено, и тогда Сталлоне пришел и, говорит, идеально подошел к этому голосу. Я просмотрел в оригинале, действительно, это было сделано гораздо более атмосфернее, гораздо лучше, чем наша озвучка.
Ну, так всегда. Кстати, да. Помяните мое слово, Peacemaker – это их ответ братьев Warner пацанам, и они заходят на вот тропу,
на, ту тропу,
на целевую аудиторию пацанов, которая привлекла не только... Я ни одной серии не посмотрел, не досмотрел, не смог смотреть, не мое. Но понимаю, что это великое как бы что-то. И я понимаю, что вот эти ребята и сам фильм «Отряд самоубийц 2», он как бы заходит на территорию, и, ну, была некая протарена, да, тропинка, по которой, собственно, сейчас можно ходить, и типа, ну, так же можно, так же можно. И вот мы сейчас делаем целый фильм про это. Не сериал, но фильм. Вот. Ну, и очень милая отсылка на Йонду была, когда птичка начала вот так делать, как в этом.
Да-да-да.
В «Страже галактики», и ее забивает, собственно, Йонда, который играл этого персонажа, который так делал, призывал свою стрелу.
Все верно.
Что ж, как ни грустно, время эфирное у нас заканчивается, Толь. Смотрим на часы, про отряд можно говорить очень много.
Много.
Реально зашло, мне кажется, нам.
Про ссылки, про все, можно вообще не останавливаться, но у нас, к сожалению, последняя минута нашего эфира.
Ну что, Толь, тогда доверяю тебе, ты у нас, к сожалению, не частый ведущий, поэтому доверяю тебе завершить.
Я буду закрыватором. Хорошо. Очень рад, что вы были с нами. Пишите больше комментов, нам интересно с вами взаимодействовать. Вот. Посмотрите фильм, он реально классный, можете не смотреть первый, смотрите второй. А, спасибо большое-большое-большое спасибо Фирузу за его деятельность. Вот. А ссылка на него есть у нас в посте, можете пройти и ознакомиться, что же он такого делает интересного, почему он у нас здесь. Вот. Оксана с вами будет чуть позже, во всех последующих эфирах. И я тоже буду по возможности подключаться. Всем всего доброго, поддерживайте нас. Ссылка также будет на стеночке висеть под постом. И до новых встреч. Пока-пока. До следующего понедельника.
До новых встреч, друзья.
Пока-пока. Всем спасибо.